Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Почти каждый человек время от времени замечает, что ему часто проще согласиться с существующим положением вещей, пусть даже совершенно безрадостным, чем изменить свою жизнь. Почему страдать легче, чем приложить усилия и сделать свое существование, а иначе и не назовешь, если ты страдаешь и упиваешься этим, более комфортным? Разбираемся с нашим психологом-консультантом Кристиной Чистяковой. Ставьте лайки, делайте репосты, мы начинаем.
Привет.
Да, приветствую. Я, знаешь, у нас же есть не только ты у нас в качестве специалиста выступаешь и психолога-консультанта, у нас еще есть такой Юрий Пожидаев, психолог. И обычно мы всегда, знаешь, когда мы начинаем эфир, он всегда рассказывает, если это его тема была, он всегда рассказывает, почему он выбрал эту тему. Обычно все эти темы касаются его лично, его практики, семьи, там, церкви и все прочее. Почему ты выбрал эту тему? Неужели у тебя тоже был период в жизни, когда тебе было легче страдать, чем что-то сделать в своей жизни?
Да, у меня был такой период жизни, он был довольно-таки длительный. Я жила с первым мужем, и наши отношения можно было назвать абсолютно деструктивными, потому что там было все, эмоциональное насилие, физическое насилие, но тем не менее я продолжала жить с ним. И ничего не делала для того, чтобы выйти из этой зоны комфорта, да. И я сейчас сама являюсь психологом, но я работаю с психологом уже на протяжении 4 лет со своим личным терапевтом. И мы разбираем до сих пор вот эти вот последствия вот этой моей, как бы скажем так, страдательной жизни, зоны комфорта, вот где мне это нравилось делать, да. По какой-то причине. Поэтому тема для меня это очень актуальна. Я до сих пор разбираю то, что мной двигало, когда я оставалась жить с человеком, который периодически поднимал на меня руку, и почему я не уходила. Да? А насчет себя я ответила. Да? Вот про себя я много чего уже понимаю и знаю. Да? И мне бы хотелось, чтобы люди начали задумываться тоже, да, что движет ими, когда меня что-то не устраивает, но я почему-то остаюсь на месте. Потому что на самом деле, если человек не удовлетворен своей жизнью, то это работает, скажем так, режим выживания, а не жизни. Вот так вот, очень многие из нас на самом деле привыкли к режиму выживания, а режим выживания, естественно, да, но вот не может тогда способствовать тому, чтобы начать жить. То есть режим выживания блокирует саму жизнь, скажем так, да? А вот режим выживания зачастую как раз-то является той зоной комфорта, которая приносит нам, с одной стороны, страдания, а с другой стороны, вторичные выгоды, от которых мы не можем отвязаться прям, ну, никак, да? И поэтому мы остаемся вот в этом нашем любимом родном болоте. Потому что оно привычное.
Мне кажется, на этом мы можем уже остановить наш эфир, сказать все спасибо, все свободно, не ответили на все ваши вопросы, идите к психологу и перестаньте страдать. Нет, мне кажется, не так все просто. Давай об этом немножко поговорим, друзья, кто включился только что, мы говорим на тему, почему страдать легче, чем менять свою жизнь. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, вопросы задавайте, рассказывайте о своем, может быть, не очень хорошим опытом, а может быть очень хорошим, как вы вышли из этой ситуации. И напоминаю о том, что у нас есть 2 ссылки в описании к этой трансляции. Первая ссылка у вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует только благодаря вашим финансовым вливаниям в него. И каждые 100 рублей, которые вы вкладываете, это еще плюс 1000 просмотров наших видео в социальных сетях. Это значит, что еще 1000 человек узнают что-нибудь новое о себе и смогут воспользоваться, например, 2-й нашей ссылкой в описании. А это ссылка для регистрации, чтобы получить 2 бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи», опять же. И вполне возможно, если вам повезет, то вашим психологом окажется, собственно говоря, Кристина Чистякова. Так, у меня говорят, что у меня гарнитура висит немножко. Я сейчас попробую просто отключить, может быть, гарнитуру. Так, и вот так, возможно, будет гораздо лучше слышно меня. Сейчас нам наш режиссер, звукорежиссер скажет, все ли хорошо, и тогда мы с вами продолжим. Отлично, все, гарнитура перестала свистеть. Не знаю, почему она свистела. Очень музыкальная, да, очень музыкальная у меня гарнитура. Поехали дальше. Слушай, ну вот, наверное, все-таки людей, которые страдают, женщин, которые страдают в рамках там, каких-то абьюзивных отношений с мужчиной, их не так много по сравнению со всеми остальными людьми, которые, ну, у которых разные формы страдания, да, я понимаю, не знаю. Кто-то может, не знаю, допустим, школьник, предположим, он из раза в раз получает пару за то, что не делал уроки, да, но продолжает их не делать. Страдает, мучается, конфликты в семье, конфликты в школе. Но он ничего не делает для того, чтобы... Хотя у него есть все для того, чтобы поменять свою жизнь, начать эти уроки делать. Это же тоже тема нашей передачи? Или чего-то, не знаю, там... Ну, масса примеров на самом-то деле, да? То есть то, что ты привела, это такой, скорее, не уникальный случай, к сожалению, да? Но редко встречающийся по сравнению со всеми остальными случаями. И неужели... То болото, в котором мы живем, которым ты сказала, да, вот мне в кайф, не знаю, всегда ходить в грязных носках, вместо того, чтобы пойти постирать. Но это же как-то странно, да? То есть, очевидно же, тебе комфортнее будет в чистых носках ходить, или в чистой одежде, в любой там футболке чистой, там, не знаю, чем ходить, надевать эти грязную одежду. Почему все-таки человек предпочитает вот, мучиться, страдать, и где... Не знаю, это что, какое-то извращение, что мы все извращенцы?
Нет, конечно, не извращенцы. Все дело в том, что большинство людей и даже не понимают о том, что на самом деле они страдают, и что может быть как-то по-другому. И тогда, наверное, надо поговорить о том, откуда берется у нас вот эти, откуда у нас формируются вот эти деструктивные жизненные сценарии, откуда у нас формируются вот эти различные паттерны, да, выживания, которые именно паттерны выживания, а не жизни. Смотри, это получается примерно вот так. Рождается ребенок. Ребенок рождается без знания. Он ничего не знает об этом мире. И все знания от кого он может... Ну, все знания он получает от родителей. До трех он получает практически сугубо от матери, потому что для него мама является значимым человеком, и мама – это я. То есть я – это я, и мама – это тоже я. Продолжение меня. Он познает мир через маму очень долгое время. И тогда он приходит на эту землю, ничего не зная про эту землю, и понимает, что самое главное, что нужно достигать, это любви матери и папы тоже. Да? Зачем ему это? Зачем? Чтобы выжить. Потому что если мама с папой меня не любит, то мир не окей, он страшно, в нем страшно, в нем опасно, я могу умереть. Кстати, очень хорошо здесь подходит первая заповедь, то есть не пинок, да, заповедь нашего Господа, которая говорит: возлюби ближнего своего, как самого себя. Это вторая заповедь, да? Вот о том, что, то есть ребенок сначала исходит из себя, то есть он про себя думает. Сначала он думает про себя, как ему выжить, и, соответственно, он стремится к любви мамы, достичь мамину и папину любовь. А теперь представь себе, что мама, например, не любит, когда ребенок плачет, да? Или ребенок не любит, или не любит, когда ребенок как-то проявляется, да, шумит, кричит, разбрасывает игрушки, что-то делает то, что нравится ему, да, и начинаются работать такие запреты: нельзя. И когда ребенок слушается маму и не делает так, как мама не хочет, да, она его хвалит и говорит: ты молодец, ты умница, какой спокойный мальчик, какая спокойная девочка. И в результате ребенок вырастает без возможности как бы предпринимать какие-то свои личные шаги, потому что он как бы адаптивный, абсолютно адаптивный человек вырастает, который понимает, что для того, чтобы меня любили, я должен быть послушным. Вот когда я слушаюсь, я свои желания, свои потребности, да, подавляю, а мамины удовлетворяю потребности, да, и вот вырастает он, этот мальчик вырастает, или девочка, во взрослого человека, Но вот этот сценарий жизни, который он получил как послание от родителей, он сформировался у него. Когда он жил, этот фундамент был заложен у него, вернее, этот сценарий был заложен у него в фундаменте. То есть фундамент его жизни строится на сценарии, что надо быть послушным, надо всем угождать, надо быть удобным, и тогда меня будут любить.
Угу.
И он так и живет, но вот только почему-то, когда он вырастает, те же самые люди говорят: «Слушай, а у тебя что, нет своего мнения? А что ты там, да, вот что ты на нас как бы валишь, например, свои проблемы? Зачем ты нам говоришь? Пойди и сделай это сам». А у него нет навыка заботиться о своих потребностях самому, потому что он всю жизнь заботился о потребностях мамы и папы, и его за это хвалили. И тогда у человека появляется такая другая, еще одна, ну, как бы часть, субличность, которая что-то не устраивает. Да? И начинается вот этот конфликт двух частей, что одна говорит: да ну нам так удобно, нам так привычно, чего ты, куда ты, да? А вторая говорит: что-то не то, ну как-то тут не так, мне плохо, у меня, я не двигаюсь вперед, я не взрослая, да, мне как-то нехорошо. Вот. И тогда человек приходит к психотерапевту, начинает работать до какой-то стадии, все хорошо и замечательно, он осознает, он плачет, он говорит: да, родители не правы, все дела, как бы меня вот так вот воспитали, я готов меняться, но как только дело доходит до того, чтобы действительно брать инструменты на сессии с психологом, ну вот которые ты получил, и идти применять их в жизнь, в нормальную настоящую жизнь, например, перестать быть удобным и выбрать для разнообразия потребности свои, а не чьи-то, да, сразу становится много-много сопротивления и защит различных срабатывает, которые выглядят так, например: а зачем мне это надо? Ну, а зачем мне это надо? И так удобно, и так пойдет, мне страшно, а мне тревожно. И вот клиенты приходят обычно с таким запросом, что мне страшно шагать вперед, мне не сделать этот первый шаг, и это вполне себе обосновано, потому что сформированы нормальные такие крепкие канатные нейронные связи в голове, да, как надо поступать. И здесь еще надо учитывать то, что, к сожалению, нашей собственной психике, да, абсолютно все равно, счастливы мы или нет. Нашей психике важно, чтобы было тишь да гладь и Божья благодать, да. То есть вот как привыкли, так и живем, да. И выход из зоны комфорта – это всегда конфликт. Кто ж любит конфликты, да? То есть это внутренний конфликт, через который надо проходить. И вот здесь как раз-то и нужна, наверное, помощь другого человека, который может оказать поддержку в этот момент, да, что вот так можно, я с тобой, я рядом, я тебя поддерживаю, да, потому что многие думают, что психологи – это те, которые раздают волшебные пилюли и дают советы, как жить и как поступать. А на самом деле нет. Психологи – это те, кто поддерживают человека в изменениях, в его личных изменениях, и помогают им, ну, как-то сменить вот, свою жизнь, изменить свою жизнь. Поддержать они могут в этот момент, отзеркалить могут, показать, расширить сознание, но им точно не советовать и точно не давать волшебных таблеток.
Да, спасибо. Почитаю некоторые комментарии, которые, собственно, подтверждают сейчас твое мнение высказанное. Ольга пишет: это все страхи, я вроде живу в привычном страдальном болоте, и оно уже мое родное. Перемена – это неизвестность, получится или нет, или что-то изменить, если что-то изменится, а вдруг будет хуже. И Алька пишет: я бы не сказала, что страдать легче, но чтобы страдать, ничего не нужно делать, а чтобы менять жизнь, надо совершать выборы, делать действия, но это очень трудно, когда ощущаешь себя парализованной. Не знаю даже, чем именно, с этим разбираться нужно. И вот Майк написал: так все перемены на чем основаны? На сахаре и выпечке, что ли? Все развитие идет через мучения, вы мучаетесь, когда растете. Я вот сейчас прокомментирую собственное мнение, выскажу, а потом послушаем Кристину именно по этому поводу. Я не согласен совершенно с этим, что все развитие идет через мучения, потому что, ну, вот даже взять мою личную жизнь, мою практику, да, как школу, колледж, институт, когда я учился, до какого-то периода времени у меня были плохие, на мой взгляд, преподаватели, я там не любил, предположим, математику учить, да, или там физику, но стоило преподавателям поменяться, я полюбил эти предметы, и да, я учил, да, я сидел часами корпел над учебниками, там, или когда я учился, например, на программиста, да, мне это нравилось, мне это нравилось, я это дело любил, поэтому мой рост конкретный в этих областях не доставлял мне мучений, он приносил мне радость. Да, я делал выбор не погулять, а пойти сесть за учебники, за справочники, да, за учебу, но этот, опять же, выбор доставлял мне удовольствие и никакого мучения не приносил вообще. Вот что по этому поводу скажет Кристина?
Я полностью с тобой согласна, потому что наше внутреннее желание и наша мотивация внутренняя – это один из самых главных шагов вообще для какого-то тоже роста. Если нам это нравится, если нам это интересно. Но это, знаешь, это же наш внутренний ребенок, в принципе, это интерес. За интерес к жизни отвечает наш внутренний ребенок. Если ему любопытно, да он горы свернет для того, чтобы докопаться до того, чего ему любопытно. Вот. А вопрос в том, что когда есть зона комфорта, привычная зона комфорта, и вот появляется вот, и вот есть такая страдающая часть нас, да, а есть такая часть, которой это все надоело, и она хочет что-то поменять, но она, знаешь, ну, знаете, она такая маленькая еще вот эта часть, она только появляется. И вот тогда один, как бы, наверное, из главных таких шагов – это заресурсировать вот эту маленькую часть, которая вроде хочет, но у нее силёнок пока маловато, да? И тогда человеку предлагается вот ответить на такой вопрос. А зачем мне это? Зачем? Смысл выхода моего из зоны комфорта. И есть такие различные техники. Например, я предлагаю своему клиенту, это, кстати, сейчас наши слушатели могут проделать и с собой, прекрасно, сами с собой, такая самопомощь. Да. Представь, что будет с тобой через 5 лет, если ты не выйдешь из зоны комфорта и останешься вот на этом же самом месте, да, и ничего не будешь предпринимать, и никак не будешь меняться, что с тобой будет через 5 лет. Даже можно как бы эти 5 лет как бы отметить в пространстве какой-то точкой, пройти в эту точку, постоять и почувствовать, что будет с тобой. Да. И бессознательное выдаст, что будет, 100% почувствуешь. Да. Вот. А потом проложить другой вектор и сказать, что будет со мной, если я изменюсь, что будет со мной через 5 лет, если я выйду из этой зоны комфорта, и почувствовать, что будет там. И как раз-то тогда вот получается вот получение ресурсов этих, да, что, о, да, оказывается, будет вот так-то, так-то и так-то, да? Mm-hmm. А вот, и это может быть как бы как такое осознание, что там есть что-то хорошее. Вот я выхожу из зоны комфорта, и там есть что-то хорошее. И чем ты, как бы, скажем так, подробнее визуализируешь, подробнее как бы опишешь, да, вот что будет со мной, да, тем легче будет выходить из зоны комфорта, потому что в неизвестность шагать всегда очень сложно и страшно, вот прям сложно и страшно шагать в неизвестность. А как только ты свою неизвестность оформляешь в какую-то вот форму, образ, форму даешь, да, наша психика становится гораздо проще и легче.
Да, спасибо тебе большое, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сейчас говорим о том, почему страдать легче, чем меняться. Кристина Чистякова, наш психолог, консультант из Великих Лук, с нами сегодня, учит нас жизни. Ваше мнение по этому поводу высказывайте в комментариях под трансляцией. Ваши вопросы, ваши предложения, ваш личный опыт, как вы преодолевали страдания в своей жизни, тяжело ли вам было меняться, ну и так далее. А мы это будем с вами обсуждать. Смотри, есть другая сторона той темы, которую мы обсуждаем. Да, иногда это болото, которое нас устраивает, это зона комфорта, да, которая нас устраивает. Но вот, например, Дмитрий нам пишет комментарий, очень интересный, я считаю. Я знаю случаи, где девушке надо срочно было выходить из брака, но множество верующих убеждали, что развод неуместен в глазах Господа. И девушка мучилась, пока все-таки не решила подать на развод. Пришлось пренебречь советом старших духовных наставников. Муж ее унижал, оскорблял, трепал нервы. Иначе говоря, да, иногда люди остаются в болоте, в нашем самом этом болотном болоте, не потому что им это комфортно, а потому что общество, окружающее их, их мнение этого общества слишком важно для человека, да, и они боятся что-то поменять, боятся исправить свое страдание, изменить жизнь, потому что боятся осуждения общества.
Угу. По сути, знаешь, они боятся ведь не осуждения общества. Ну, как бы осуждения общества, а если мы копнем дальше, а что за этим осуждением? Ну, осудят меня, да? Что будет? И в результате мы будем долго-долго там откидывать назад, как бы, а что будет, если с тобой, ну, осудят? Осудят, перестанут общаться. А если перестанут общаться, что будет? И в результате человек боится одиночества, остаться в одиночестве и остаться без любви. Без любви. И тогда, конечно же, очень страшно. Я буду терпеть, но зато вокруг меня будут люди, которые меня там хвалят, поддерживают, даже в какой-то степени, может, жалеют, да, что я живу вот с таким нехорошим мужем, но я же живу с ним. И тогда получается так, что я завишу от внешних обстоятельств, я завишу от людей, потому что все, что мне нужно... ну вот все, что мне нужно для жизни, ну, скажем так, любовь, общение, поддержка, да, я черпаю у них, а у меня, у самой, для себя этого нет. И тогда мы как раз так сейчас коснулись хорошей темы, да, о том, что человек, прежде чем выйти из зоны комфорта, он должен быть заресурсирован. То есть нельзя взять и девочку, которая всю жизнь жила с мужем-абьюзером, да, и привыкла терпеть, взять и выкинуть вот так, знаешь, сказать, давай, вперед из песни, да, выходи из своего болота. Для этого сначала надо ее снарядить внутренним осознанием своей ценности, любовью к себе, а еще пониманием, что я человек, а не тварь дрожащая, ну и так далее, да, то есть вот того, что у нее не хватает, дать ей внутренние опоры, и сначала вот есть, ну, есть определенные моменты, которые как проходит терапия, да, то есть мы сначала человека стабилизируем, потом мы человека, то есть мы приводим вообще в состояние адекватности, чтобы человек что-то соображал, да, а потом ресурсируем, мы усиливаем человека здесь и сейчас, мы работаем над тем, чтобы человек понимал, что вот синдром беспомощности туда же, да, вот в эту картинку, да, то есть мы работаем с синдромом беспомощности, что нет, у меня есть силы, достаточно сил, чтобы выйти из этого, да, а потом уже только выходим из зоны комфорта. Я все время говорю своим клиенткам, которые вот приходят с проблематикой семейной, да, и вот кто на грани развода, и если там уже действительно нельзя сохранить брак никак, первое, что я им говорю, что, девочки, не надо прыгать сразу из принцессы в Золушку. Ну, не надо, да, давайте мы сначала вот этой принцессе, эту принцессу научим жить, а потом уже можно будет и в Золушку. Но знаешь, что самое интересное, что как только начинаешь работать с человеком, очень часто меняется отношение к мужу. Вот в чем вопрос, да? То есть и бывает так, что и развод уже не нужен. А оказывается, что надо было всего лишь, ну, измениться внутри себя. Такие тоже случаи бывали. Вот, поэтому про вот именно вот этот случай, да, что девочка терпела и жила, потому что боялась осуждения. Да, потому что внутри она не могла сама себе ничего дать. Страшно. Я очень ее хорошо, ну, вот слышу и понимаю, почему страшно выходить, да, особенно после, ну, особенно ты идешь против как бы уклада своего, да, ну, вот религиозности, вот дух религии, как бы это ни называли, это страшная штука на самом деле, да, и, например, я тогда хочу такой задать вопрос, вот даже тебе, да, ты же все-таки пастор у нас, да, я хочу задать тебе вопрос, как ты думаешь, у меня был такой случай, был такой кейс, да, ко мне пришла девочка, да, она верующая, и она с глазами, вот со слезами на глазах, у нее двое детей, у нее муж, двое детей, да, и она со слезами на глазах рассказывала о том, что он у нее военный, и каждый раз, когда он уезжает на учение, она молится о том, чтобы он не вернулся. То есть она, ну, молится о том, чтобы он не вернулся, потому что она не может с ним развестись, но она может остаться вдовой. И тогда я вот спрашиваю, а что это как нелицемерие? Ну вот что это еще, если это как нелицемерие, да, жить, где тут вообще брак, где тут двое одноплоть, да? И я знаю точно, что Иисус больше всего гнал лицемеров, да. И тогда вот такой вопрос, да, ребята, ну, а что делать в этой ситуации, да? То есть вы хотя бы подумали, что происходит в их семье, да, когда вы говорите, что разводиться нельзя, а она желает своему мужу смерти. Зашибись, так лучше, да, то есть смерти мужу желать можно, а разводиться нельзя. Ну вот примерно такие примеры бывают.
Да, что-то на грустную тему мы с тобой перешли, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Осталось еще целых 26 минут до конца эфира. Вы можете какой-то вопрос по теме задать. Я вижу, что некоторые пишут вопросы, но, к сожалению, они не по теме, поэтому я, наверное, все-таки не буду их зачитывать, поскольку у нас есть сегодня совершенно определенное направление нашего эфира. это почему меняться сложно, почему проще жить в болоте и при этом не пытаться свою жизнь как-то поменять. Комментарий. У меня это тоже такая знакомая есть. Еще 10 лет назад при первой беременности муж начал изменять и уходить из дома. Но мама и близкие его уговаривали потерпеть, все изменится, больше такого не будет. По итогу за 10 лет 2 детей, не нужны мужа, постоянные уходы. У жены большие проблемы со здоровьем, на нервной почве, и все-таки развод. Стоило ли терпеть 10 лет? Но, ты знаешь, вы знаете, вы, да, кто написал комментарий, ну и Кристина, я тоже об этом говорю. Наверное, все-таки не все так просто, ведь дело не только в том, что у девочки вот и не может быть ресурса для того, чтобы поменять свою жизнь. Или, допустим, внутреннего ресурса, я имею в виду, да, или, допустим, она боится осуждения общества. Может же быть целый комплекс причин, в том числе банальная. Ну, представьте, женщина, допустим, которая никогда в жизни не работала, у нее нет образования, вообще ничего нету, да? Я таких знаю, например, которые в жизни своей ни одного дня не проработали, вообще, женщин. Я сейчас их не осуждаю, я просто говорю, это их личный выбор был. И вот там через 20 лет брака возникает какая-то серьезная проблема, у которой единственный верный выход – это развод. Ну вот она разведется, и что с ней будет?
Она пропадет. Что? Если она разведется вот в том состоянии, в котором она, ну, вот, существует, да, она, ну, нет, не пропадет, конечно, потому что на самом деле наша психика, она очень гибкая, она подстраивается под любые обстоятельства. Пропасть не пропадет, но вопрос в том, что хлебнуть ей придется много всего, да.
Очень много, ну, представь, если у нее муж.
Скорее всего, такая девочка найдет себе следующего мужа. Очень быстро. Очень быстро найдет следующего мужа и опять будет такой вот послушный и правильный, и жить. То есть, потому что у нее есть навык быть за мужем, но нет навыка быть автономным человеком. Да? Поэтому, естественно, она будет искать привычную среду и найдет другого мужа себе. Угу. Это скорее вот это, ну, такой наиболее реальный сценарий развития событий.
Хорошо, может ли быть, вот у нас спрашивают, какие выгоды от страданий на всю жизнь. Вот у меня одна из выгод пришла в голову. Может ли быть такое, что человек страдает, потому что ему не хватает внимания какого-то любви, там, да? И да. Ему проще это внимание получать во время страданий, когда ему там у него все плохо, кто-то на него внимание обращает. Если бы все было бы хорошо, никто не обращал бы внимания.
Очень часто. Это синдром жертвы. Я жертва, меня все жалеют, любят, и все меня видят и замечают. А, кстати, если уже говорить об этом, то можно тогда немножко открыть вот это направление, в котором у нас пошел сейчас разговор, да? У нас же существует, у каждого из нас существует потребность, скажем так, быть замеченным другими. Это обязательно. Мы социальные люди, да, мы не можем жить без социума. И нам, то есть мы существа социальные. И нам надо, чтобы мы проявлялись перед другими людьми. И вот опять тогда же окунемся в наше детство, и есть два развития событий. Предположим, есть мама, которая никогда не дарит ласку, никогда не замечает какие-то достижения ребенка, никогда не хвалит и не обращает на это внимания. Но если этот ребенок делает что-то не так, он начинает на нее, но она сразу начинает орать. То есть вот когда все хорошо, мама молчит, и ты пустое место, да? А вот когда ты напроказничал, то мама тебя замечает и начинает на тебя орать, да? И вот тогда у ребенка формируется такая токсичная связь с окружающим миром, да, в транзактном анализе она называется поглаживание через пинок. То есть я буду гадским гадом, да, вы будете на меня все орать, вы будете меня ненавидеть, но вы будете тогда меня замечать. Тогда я перед вами, вы меня тогда видите. Да, плохого, да, вы не любите меня, но я перед вами проявляюсь, потому что одиночество для людей, вот это вот экзистенциональный вот страх одиночества, он глубже, чем потребность в любви, да, то есть главное не оставаться одному, главное, чтобы меня видели, и мы, кстати, часто с этим сталкиваемся, да, когда вот дети, которым недостаточно внимания от родителей, да, они отвратительно себя ведут, Для чего они себя так ведут? Они так проявляются, потому что мама обратит меня, на меня внимание и парит на меня. Хоть какая-то с ней связь есть, да, хоть как-то я с ней могу коммуницировать в этот момент, да. Ну, страшно, страшно, но таких, таких взрослых детей, ну, потому что, в смысле, дети взрослые вырастают из детей, да, вот таких паттернов во взрослом возрасте полно, просто полно, да. Когда человек приходит, и он прям вот первым, что он делает, это, знаете, на сессии он вываливает своего монстрика вот внутреннего, да. Посмотри, какой я плохой, да. Ты, зачем ты это делаешь, да. Вот, чтобы вот, а вот так выучен, вот так выучен, да. А, то есть поори на меня, пожалуйста, это вот, ну, поори на меня, пожалуйста, и тогда ты станешь для меня близка, дорога, и я пойму, что ты меня видишь. Вот такие бывают моменты.
Да, спасибо тебе большое за такие научения. Ну, пора, наверное, пришла, пора уже говорить о том, все-таки как поменяться, да, допустим, все-таки мы заметили в себе вот этот момент, что нам страдать легче, чем меняться, мы хотим поменяться все-таки, и с чего начать? Ты много говорила про ресурсов, про их отсутствие, вот, может быть, с каких-то пару-тройку советов, что же все-таки сделать, если я вдруг вижу в себе, что да, действительно, мне проще пострадать и поныть, чем что-то сделать.
Но я могу даже, наверное, поделиться в эфире такой, опять же, практической такой вещью, которую можно, в принципе, да, применить, каждый может применить к себе, и начать действительно вот с этого шага шагнуть уже в сторону изменений. И тогда смотри, у нас есть эта страдающая часть, которая вот внутри нас есть, да, вот я страдаю. Я привыкла, я привычно страдаю, то есть я привычно страдаю. И тогда надо посмотреть вот на себя как бы со стороны, на эту часть, на себя вот на эту страдающую, со стороны вот увидеть себя, какая она. И потом я предложила бы сделать следующее, да, оценить, что плохого вот в этом есть, что плохого все-таки вот в этих страданиях, в этой зоне комфорта, и выписать это все на бумажку. А потом можно обязательно следующий этап, да, а что хорошего? Что хорошего мне дает вот эта страдающая часть меня, да? Что хорошего? Ну, например, я могу себя жалеть, я не могу, могу не брать ответственность, я могу, я получаю любовь через нее, вот как страдаю, меня любит. Да, вот эти все плюшечки, вот все эти вторичные выгоды, их тоже надо по-честному выписать на листочек, да, вот. И потом представить, что вот эти вот все, что ты выписал, да, вот все, что ты это выписал, да, сказать, это не мое, это вот той страдающей части, да, то есть это вот той страдающей части, я отказываюсь больше жить так, я хочу по-другому, да. И это будет первый шаг обнуления такого. А вот как по-другому? А как я могу по-другому? Да? А где я могу взять вот эти вот плюшечки, которые мне давало страдания, в другом месте? Например, как я могу, например, коммуницировать с людьми, если, например, не про жалость это, да, а что-то другое. Или, например, а где я могу взять себе жалость, где я могу взять вот эту поддержку, да, которую дают мне люди, когда я ною, плачу постоянно, да, где-где, внутри себя могу дать. Вот это точно я могу себя пожалеть сама. Ну, вот как-то так, да, то есть вот такие вот моменты понимания, да, то есть разглядывание этой страдающей части себя не только со знаком минус, но и со знаком плюс. Там много плюшек. Там много всего хорошего, на что подвязано. Почему мы не выходим из зоны комфорта? Потому что это называется вторичная выгода. То есть на этой страдающей части навешано много-много-много-много вторичных выгод, которые у нас, к сожалению, мы не можем по-другому. Вот смотри, например, есть такой у меня один случай, да, из практики. Девочка талантливая, вот очень талантливая художница, заболела, у нее обнаружили онкологию четвертой стадии. Да, четвертой стадии. Вот. И в этот момент она обратилась там, за помощью там, в совет художников, ну, да, да, и по поводу того, чтобы сделать выставку, и чтобы вот квартиры, чтобы картины ее продавались, потому что ей нужны были деньги на лечения. И вот совет художников очень сильно поддержал ее, там дали рекламу шикарную, да, все вот по поводу ее картин. И она вот на чаще стала очень известным художником, потому что вот именно вот эта болезнь, как бы, ну, там озвучили, что деньги нужны на лечение, да, и прям очень за большие деньги покупали ее картины, да. И понимаешь, что получилось, да, что она вот к этой болезни прицепила свой успех, прицепила, да, то есть и потом появился страх, если я выздоровлю, то опять никто не будет покупать мои картины. И как ты думаешь, она тогда выздоровеет? Нет. Ну, как бы, она тогда будет, одна ее часть будет стремиться к выздоровлению, а другая будет говорить, сиди на месте. Ты видишь, как у нас картины продаются хорошо. Вот. И вот это как раз про вторичную выгоду. Это как раз про то, что... И тогда надо отцеплять, где я могу взять вот это вот, то, что мне дает вот моя болезнь, да, где я могу взять в другом месте, где это будет мне, где это будет без страданий. Вот.
Угу. Да, спасибо. Вопрос такой. Все это болото идет из детства от родителей, которые нас делают удобными для себя. Там уже множество психических нарушений. Что делать? И там еще уточнение маленькое. Что делать в этом случае, когда уже сам себе родитель, а до сих пор страдаешь от того, что ненавидишь своих родителей? Ну вот, девушка считает, что это все от родителей пошло, и так далее.
Ха, что-то тут попахивает, знаешь, таким перекладыванием ответственности с больной головы полностью на здоровую. И тут я могу сказать, что нет, родители, конечно, виноваты в том, что они нас неправильно воспитали. Специально они это делали? Нет, их тоже так научили. Но я хочу сказать, ребят, вы выросли, вы взрослые, при чем тут родители-то? Есть очень хорошая фраза такая, да, я не могу ничего изменить, я не могу изменить того, как со мной поступили другие, но я могу изменить свое отношение к тому, что со мной сделали. То есть я понимаю, что у меня было деструктивное детство, я понимаю, что, ну, например, даже меня научили быть самостоятельной и ни у кого никогда не просить помощи, да, и только, но я-то уже не маленький ребенок, я взрослый, адекватный человек, да, и я понимаю, что я и только я могу научиться просить помощи, научиться или не научиться, да. Причем тут мои родители? Родители давным-давно уже не родители, родители давным-давно уже, мы сами уже переросли родителей, по возрасту переросли, да. То есть, я тебе, по-моему, говорила, кстати, на той передаче, что одно из самых таких крутых осознаний у клиентов, да, я спрашиваю, послушай, тебе сколько лет? 35. А папе, который сказал тебе вот это и вот это, сколько было лет? 30. Я говорю, так ты старше его на 5 лет уже. Ты его перерос на 5 лет. Понимаешь, папу, а до сих пор его слушаешься, до сих пор на него валишь, как бы, да, что он в чем-то виноват, да. Ну, понятное дело, но признай, факт, деструктивные сценарии закладываются в детстве. Но можно выбор делать, у нас есть свобода выбора всегда. Я живу в этом деструктивном сценарии, или я не живу и выхожу из этого деструктивного сценария, да, потому что я взрослый.
Угу. А как ты, что ты скажешь по поводу самосожаления там, или самосострадания, как такого позитивного момента, ведь мы должны уметь себя жалеть, сострадать сами себе. Вот где грань между здоровым самосожалением, там, самосостраданием, да, и уже вот этому деструктивному, то, о чем мы сегодня с тобой говорим.
Угу. Послушай, самосострадание – это вообще такая классная штука, и если приобрести навык сам о себе сострадать, да, то вообще, в принципе, жизнь качественно изменяется и улучшается. Кстати, я сейчас сама лично учусь этому, сострадать сама себе, да. И тогда есть такое хорошее определение, что такое самосострадание. Самосострадание – это, безусловно, хорошее отношение к себе. Ключевое слово – безусловно. Безусловно, хорошее отношение к себе. Я отношусь к себе с добром, безусловно. Даже если я накосячила, даже если я сделала что-то не так, да, я говорю, Кристин, ну, бывает, но вляпалась. Но ошиблась. Я поддерживаю тебя. Тебе сейчас печально, тебе стыдно. Я, вот знаешь, бывает так стыдно, что-нибудь как сделаешь такое, вот, стыдно. Вот, и в этот момент я говорю: слушай, я вижу, как тебе стыдно. Я с тобой. Ты имеешь полное право на этот стыд. Давай мы его вместе сейчас переживем, а потом устроим разбор полетов и разберемся, как ты вляпалась в эту ситуацию. А, и вот это важный момент, это самосострадание, а не саможалость. Саможалость – это когда я бы себе, например, сказала: слушай, да все они козлы. Тебе вообще стыдиться нечего, это они все виноваты, а не я, как бы, да? Понимаешь? Вот это саможалость, как бы. То есть ты сваливаешь ответственность на других, или, например, я маленькая и несчастная, я ничего не знаю, да? Они на меня наехали, как бы, и вообще, и как я, ну вот, да, и, понимаешь, то есть вот это вот саможалость такая, да. А самосострадание, когда я принимаю свои ошибки, принимаю какие-то свои, например, теневые стороны, да, с добром. Ну, это не значит, что я не работаю над ними. То есть я работаю, я их разглядываю и говорю: послушай, надо как-то с этим что-то делать, да.
Да, но, к сожалению, в нашем обществе не принято себя жалеть, себя любить, себя уважать, себя ценить и заботиться о себе.
Да, да, так есть. Это такая определенная, знаешь, не устану приводить этот пример, да, так мы на каких сказках-то вырастили, да? Нас на каких сказках вырастили, да? То есть тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная, тепло, морозушка, да, я сейчас сдохну, да, то есть ничего не буду делать, буду сидеть под этим деревом, пока не сдохну, да, простите меня за мой французский, да, но мне тепло, я терплю, и вот это вот добрать, вот это терпение, которое возведено уже в абсурд, просто я умираю, но терплю, да, то есть это как, да ты хоть бы побегала вокруг, что ли, этого дерева, тогда было хоть как-то понятно, что ты что-то для себя делаешь, для того, чтобы выжить, а это я смирилась со смертью, сижу под этим деревом, морозка приходит, и потом еще говорит: какая Настенька молодец.
Татьяна пишет: огромная благодарность. Вы сейчас к пониманию неуправляемости, к причине неуправляемости детей. Очень полезная информация. Слава Богу, Татьяна, спасибо вам большое за добрые слова, за комментарии. Ставьте лайки, делайте репосты. Помните, что у нас есть две ссылки в описании к этой трансляции. Первая ссылка – это страница финансовой поддержки проекта «Формула семьи», и каждые 100 рублей, которые вы вкладываете ежемесячно, я надеюсь, вы подписываетесь на ежемесячные платежи, это 1000 просмотров еще наших видео в социальных сетях. Это огромная помощь нам, и ваша помощь еще и тем людям, которые этот эфир посмотрят, между прочим, да, ведь огромное количество людей нуждаются в том, чтобы получить какие-то ответы от психологов, не имея возможности их посещать по разным причинам, да. И вот наш проект «Формула семьи» – это ответ на запрос людей в каких-то добрых, не знаю, советах, что ли, как поменять свою жизнь. И у нас есть еще возможность вам предоставить две бесплатные консультации, полноценные сессии один на один с нашими психологами. Это вторая ссылка в описании. Кликайте, если вы нуждаетесь в психологе, но не имеете возможности оплатить его финансово, то две полностью бесплатные сессии вы от нас в подарок получите. И, возможно, этим психологом будет и сама Кристина Чистякова, наш сегодняшний фронтмен нашего эфира. Мы говорим на тему, почему страдать легче, чем менять свою жизнь. Пожалуйста, пишите ваше мнение по этому поводу. Я сейчас, Кристина, еще пару комментариев прочитаю, с твоего позволения. Спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо вам за комментарии. Было психологическое насилие, загнали в состояние жертвы. Поэтому ненависть к родителям, пишет нам девушка, которая чуть выше написала о том, что она ненавидеть своих родителей, хотя сама уже давно родители. Угу. Ну, может быть, для вас как раз-таки наша вторая ссылка подойдет. Вы...
Но самое интересное, что, наверное, может быть, тогда попробовать начать с того, что это прощение в первую очередь надо мне. Не моим родителям, да, а мне. Потому что жить с ненавистью – это всегда как бы очень колоссальный отток внутренней энергии на это, да, на то, чтобы сдерживать вот это негативные вот эти эмоции, да, эту злость, эту ненависть, да. Ты же столько тратишь на это своей собственной жизни, а жизнь-то одна, да, и тогда, может быть, этой девушке поможет осознание того, что это не для них, это для себя, это мне самой надо, чтобы получить свободу от этой ненависти, да, и пожалеть даже не их, а себя, да, в этом прощении, да, не для них благо, потому что трудно дать благо тому, кто ненавидит, кого ненавидишь, да. Начните с себя, попробуйте это сделать, этот шаг не для них, для себя. Простить для себя, чтобы жить свободно, без вот этой ненависти, вот без этих гирь, которые нам висят на ногах, да.
Угу. Как думаешь, вот эти фразочки, да я на тебя всю жизнь положила, там, да, вот это вот про нас, про эту, про нашу тему сегодняшнюю? Типа, я вот страдала, знаешь, ни карьеру
да,
не делала,
не
ухаживала, тебя воспитывала.
Это, знаешь, это как один из вариантов, да, потому что, то есть, ну, тут это, знаешь, это тут попахивает уже вот таким моментом, да, я сама добровольно выбрала страдания, да, и перекладываю эту ответственность за, ну, за свою ответственность за свой выбор на другого человека. Но я же, это называется пассивное ожидание. Ну, вот есть такой термин — пассивное ожидание. То есть пассивное ожидание благодарности или пассивное ожидание, как бы, ну да, благодарности. То есть я для тебя что-то делаю, но потом я в ответ жду, что ты будешь делать для меня то же самое. И тогда как будто бы я вообще-то уже и не жертва, а я уже являюсь и агрессором, потому что я от тебя этого требую. То есть, да, я не безусловно тебе это отдаю просто так. И вот тут самый интересный вопрос. А ты спросила у того человека, а ты поставила того человека в известность, что ты от него чего-то будешь в ответ ожидать или нет? И если у вас договор, что дашь на дашь, то, да, вполне нормально. А если вот не было договора, что я тебе должна что-то, да, то тогда это как раз-то о том, что я страдаю, не меняюсь и сваливаю это все на тебя.
Слушай, но у нас осталось 3 минуты, вот я, кстати, прокомментирую. Это же, смотри, ну вот, когда речь идет о двух взрослых людях, да, там можно договариваться о чем-то, но когда речь идет о женщине, предположим, или о мужчине, неважно, на самом деле, о родителе, который вот это направляет на своих детей, то у него есть ощущение, что как будто он имеет право на эту взаимность, любовь, уважение и прочее. Да? Во-первых, он как будто бы обязан ребенка растить и отдавать ему все самое лучшее. Да? Типа он же его родил, это же его сын там, или дочка, неважно. И с другой стороны, у него есть справедливое ожидание, что ему взаимностью будут отвечать.
Слушай, на самом деле вопрос тогда, кто сказал ему, что ребенок должен что-то давать взамен, а ребенок пришел на этот свет независимо от себя. Ребенок не выбирал, рождаться ему или нет. А ребенок — это плод, это желание. Ребенок — это желание вот этого мужчины или этой женщины иметь детей. Это воплощенная мечта в жизнь, да? А он никаким образом не может отвечать за то, что этот человек собирается, ну, как бы кладет на него всю свою жизнь. Он, в принципе, реализует свою мечту. То есть этот человек, он родил ребенка, реализует свое желание быть родителем. Причем тут ребенок? Вопрос. Да? Вот. То есть ребенок — это скорее как благословение, это как великая возможность реализовать себя в материнстве, да? То есть или в отцовстве. Это скорее как дар какой-то ребенок. Вот. И тогда получается, что мои неуспехи, какие-то неудачи, мои разочарования, вот я мечтала стать матерью, а когда стала, поняла, что вообще что-то не то, не о том мечтала. И тогда мы начинаем говорить, что становится тяжело, трудно. И тогда наш вот этот дар от Бога, он почему-то перетрансформируется в какое-то, знаешь, наказание от Бога, да, и тогда, естественно, я превращаюсь в жертву, да, и тогда, естественно, я выключу вот эти претензии этому наказанию, да, что да я на тебя всю жизнь положила свою, да, извините, он у вас этого точно не просил.
Да, спасибо большое, друзья. Я вижу, что очень много желающих получить консультацию. Я еще раз напоминаю, что в описании к этой трансляции есть 2 ссылки. Первая ссылка — вот это наша просьба к вам оказать финансовую поддержку проекту «Формула семьи», который существует только благодаря вашему финансовому донорству и только благодаря ему и будет существовать. А вот вторая ссылка в описании к этой трансляции, она как раз-таки вас приведет на такую страничку для регистрации и получения 2 полностью бесплатных консультаций психологов. Пожалуйста, вот все те, кто написал, что он нуждается в такой помощи, кликайте туда, заполняйте форму, и с вами свяжутся наши волонтеры, психологи. На этом все. Всем спасибо. Это была Кристина Чистякова. Пока.
Пока.
Хитростями да магнетизмом счастья любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.